Вы меня простите, не правда ли? При хороших, впрочем, глазках, смеющихся глазках, эти бутончики года падала своей юности очаровательны, даже по три. Ну, а там расплываются навеки, произойдя в своих мужьях тот печальный индифферентизм, который столь способствует развитию женского вопроса, если только я правильно понимаю этот вопрос. Зала хороша, комнаты убраны недурно, могло быть хуже. Музыка могла быть гораздо хуже, но, не говорю, должна быть. Дурной эффект, что мало дам вообще. О нарядах не упоминаю. Дурно, что это в серых брюках так откровенно позволяет себе канканировать. Я прошу, если он в радости, и так как он здешний аптекарь, но в 11 часу все-таки рано и для аптекаря. Там в буфете двое подрались и не были выведены. В 11 часу еще должно выводить драчунов, каковы бы ни были нравы публики. Не говорю в 3-м часу, тут уже необходима уступка общественному мнению, если только этот бал доживет до 3-го часу. Варвара Петровна слово, однако, не сдержала и не дала цветов. Ей не до цветов, бедная мать. А бедная Лиза, вы слышали, говорят, таинственная история. И опять на арене Ставрогин. Ха. Я бы спать поехал, совсем клюю носом. А когда же это кадриль литературы? Наконец началась и кадриль литературы. В городе в последнее время чуть только начинался где-нибудь разговор о предстоящем бале, непременно сейчас же сводили на эту кадриль литературы, и так как никто не мог представить, что это такое, то и возбуждала она непомерное любопытство. Опаснее ничего не могло быть для успеха, и каково же было разочарование. Отворились боковые двери белой залы, до тех пор запертые, и вдруг появилось несколько масок. Публика с жадностью их обступила. Весь буфет до последнего человека разом ввалился в зал. Маски расположились танцевать. Мне удалось протесниться на первый план, и я пристроился как раз сзади Юлии Михайловны, фон Лембке и генерала. Тот подскочил к Юлии Михайловне, пропадавший до сих пор Петр Степанович. «Я все в буфете и наблюдаю», — прошептал он с видом виноватого школьника, впрочем, нарочно подделанным, чтобы еще более ее раздразнить. Та вспыхнула от гнева. «Хоть бы теперь-то вы меня не обманывали, наглый человек!» Вырвалось у ней почти громко, так что публики услышали. Петр Степанович отскочил, чрезвычайно довольный собой. Трудно было бы представить более жалкую, более пошлую, более бездарную и пресную аллегорию, как эта кадриль литературы. Ничего нельзя было придумать менее подходящего к нашей публике. А между тем придумал ее, говорят, Кармазинов. Правда, устраивал Липутина, советуясь с тем самым хромым учителем, который был на вечере у Вергинского. Но Кармазинов все-таки давал идею и даже сам, говорят, хотел нарядиться и взять какую-то особую и самостоятельную роль. Кадриль состояла из 6 пар жалких масок, даже почти и не масок, потому что они были в таких же платьях, как и все. Так, например, один пожилой господин невысокого роста во фраке, одним словом, так как все одеваются, с почтенную седой бородой, подвязанную, в этом состоял весь костюм, танцуя, толокся на одном месте с солидным выражением в лице, часто и мелко семеня ногами и почти не сдвигаясь с места. Он издавал какие-то звуки уверенным, но охрипшим баском, и вот эта-то охриплость голоса и должна была означать одну из известных газет. Напротив этой маски танцевали 2 каких-то гиганта, X и Z, и эти буквы были у них пришпилены на фраках. Но что означали эти X и Z, так и осталось неразъясненным. Честная русская мысль изображалась в виде господина средних лет в очках, во фраке, в перчатках и в кандалах, настоящих кандалах. Под мышкой этой мысли был портфель с каким-то делом. Из кармана выглядывало распечатанное письмо из-за границы, заключавшее в себе удостоверение для всех сомневающихся честности честной русской мысли. Все это досказывалось распорядителями уже из устно, потому что торчавшее из кармана письмо нельзя же было прочесть. В приподнятой правой руке честная русская мысль держала бокал, как будто желая провозгласить тост. По обе стороны ее и с нею рядом семенили две стриженные нигилистки. Визави. Танцевал какой-то тоже пожилой господин во фраке, но с тяжелой дубиной в руке и будто бы изображал собой не петербургское, но грозное издание. Прихлопну, мокренько будет. Но, несмотря на свою дубину, он никак не мог снести пристально устремленных на него очков честной русской мысли и старался глядеть по сторонам. А когда делал ПДД, то изгибался, вертелся и не знал, куда деваться. До того, вероятно, мучила его совесть. Впрочем, не упомни всех этих тупеньких выдумок. Все было в таком же роде, так что, наконец, мне стало мучительно стыдно. И вот именно то же самое впечатление, как бы стыда, отразилось и на всей публике, даже на самых угрюмых физиономиях, явившихся из буфета. Некоторое время все молчали и смотрели в сердитом недоумении. Человек в стыде обыкновенно начинает сердиться и наклонен к цинизму. Мало-помалу загудела наша публика. «Это что ж такое?» — пробормотал в одной кучке один буфетник. «Глупость какая-то. Какая-то литература. Голос критикует. Да мне-то что?» «Из другой кучки. Ослы. Нет, они не ослы. Ослы-то мы. Почему ты осел?» «Да я не осел. Коль уж ты не осел, так и я подавно». «Из третьей кучки. Надавать бы всем киселей, да и к черту. Растрясти весь зал». Из четвертой. «Как несовестно лемкам смотреть». «Почему им совестно? Ведь тебе не совестно?» «Да и мне совестно, а он губернатор, а ты свинья». «В жизнь мою не видывала такого самого обыкновенного бала», — ядовито проговорила подле самой Юлии Михайловны одна дама, очевидно, желанием быть услышанною. Эта дама была лет 40, плотная и нарумяненная, в ярком шелковом платье. В городе ее почти все знали, но никто не принимал. Была она вдова статского советника, оставившая ей деревянный дом и скудный пенсион, но жила хорошо и держала лошадей. Юлии Михайловне месяца два назад сделала визит первая, но та не приняла ее. «Так точно и предвидеть было возможно», — прибавила она, нагло заглядывая в глаза Юлии Михайловне. «А если могли предвидеть, то зачем же пожаловали?» — не стерпела Юлия Михайловна. «Да по наивности с мигом отрезала бойкая дама, и вся так и сполохнулась, ужасно желая сцепиться, но генерал стал между ними. «Дорогая», — наклонился он к Юлии Михайловне, — «право бы уехать, мы их только стесняем, а без нас они отлично повеселятся. Вы все исполнили». Открыли им бал, ну и оставьте их в покое. Да и Андрей Антонович, не совсем, кажется, чувствует себя удовлетворительно. Чтобы не случилось беды, но уже было поздно. Андрей Антонович все время кадрили смотрел на танцующих с каким-то гневливым недоумением, а когда начались отзывы в публике, начал беспокойно озираться кругом. Тут в первый раз бросились ему в глаза некоторые буфетные личности. Взгляд его выразил чрезвычайное удивление. Вдруг раздался громкий смех над одной проделкой в кадриле. Издатель грозного непетербургского издания, танцевавший с дубиной в руках, почувствовав окончательно, что не может вынести на себе очков честной русской мысли и, не зная, куда от нее деваться, вдруг в последней фигуре пошел навстречу очкам вверх ногами, что, кстати, и должно было обозначать постоянное извращение вверх ногами здравого смысла в грозном непетербургском издании. Так как один Лямшин умел ходить вверх ногами, то он и взялся представлять издателя с дубиной. Юлия Михайловна решительно не знала, что будут ходить вверх ногами. «От меня это утаили, утаили!» — повторяла она мне потом в отчаянии и негодовании. Хохот толпы приветствовал, конечно, не аллегорию, до которой никому не было дела, а просто хождение вверх ногами во фраке с фалдочками. Лемке вскипел и затрясся. «Негодяй!» — крикнул он, указывая на Лямшина. «Схватить мерзавца, обернуть! Обернуть его ногами, головой, чтоб голова вверху, вверху!» Лямшин вскочил на ноги. Хохот усиливался. «Выгнать всех мерзавцев, которые смеются!» — предписал друг Лембке. Толпа загудела и загрохотала. «Этак нельзя, ваше превосходительство!» «Публику нельзя ругать-с!» «Сам дурак!» — раздался голос откуда-то из угла. «Ребустьяры!» — крикнул кто-то из другого конца. Лембке быстро обернулся на крик и весь побледнел. Тупая улыбка показалась на его губах, как будто он что-то вдруг понял и вспомнил. «Господа», — обратилась Юлия Михайловна к надвигавшейся толпе, в то же время увлекая за собою мужа. «Господа, извините, Андрей Антонович нездоров, извините, простите его, господа». Я именно слышал, как она сказала «простите». Сцена была очень быстра. Но я решительно помню, что часть публики уже в это самое время устремилась вон из зала, как бы в испуге, именно после этих слов Юлии Михайловны. Я даже запоминаю один истерический женский крик сквозь слезы. «Ах, опять, как давеча!» И вдруг в эту уже начавшуюся почти давку опять ударила бомба. Именно «опять, как давеча!» «Пожар! Все Заречье горит!» Не помню только, где впервые раздался этот ужасный крик. В залах ли, или, кажется, кто-то вбежал с лестницы из передней, но вслед за тем наступила такая тревога, что и рассказать не возьмусь. Больше половины собравшейся на бал публики были из Заречья, владетели тамошних деревянных домов или их обитатели. Бросились к окнам, мигом раздвинули гардины, сорвали шторы. Заречье пылало, правда, пожар только еще начался, но пылало в трех совершенно разных местах. Это-то и испугало. «Поджог! Шпигулинские!» — вопили в толпе. Я упомнил несколько весьма характерных восклицаний. «Так и предчувствовало мое сердце, что подожгут. Все эти дни оно чувствовало. Шпигулинские, Шпигулинские, некому больше. Нас и собрали тут нарочно, чтобы там поджечь». Этот последний, самый удивительный крик был женский, неумышленный, невольный крик погоревшей коробочки. Все хлынуло к выходу. Не стану описывать давки в передней при разборе шуб, платков и салопов, визга испуганных женщин, плача барышень. Вряд ли было какое воровство, но неудивительно, что при таком беспорядке некоторые так и уехали без теплой одежды, не отыскав своего, о чем долго потом рассказывалось в городе с легендами и прикрасами. Лембке и Юлия Михайловна были почти сдавлены толпой в дверях. «Всех остановить! Не выпускать ни одного!» — вопил Лембке, грозно простирая руку навстречу теснившимся. «Всем поголовно строжайший обыск! Немедленно!» Из залы посыпались крепкие ругательства. «Андрей Антонович! Андрей Антонович!» — восклицала Юлия Михайловна в совершенном отчаянии. «Арестовать первую!» — крикнул тот, грозно наводя на нее свой перст. «Обыскать первую! Бал устроен с целью поджога!» Она вскрикнула и упала в обморок. Уж, конечно, в настоящий обморок. Я, князь и генерал, бросились на помощь. Были и другие, которые нам помогли в эту трудную минуту, даже из дам. Мы вынесли несчастную из этого ада в карету, но она очнулась, лишь подъезжая к дому, и первый крик ее был опять об Андрея Антоновича. С разрушением всех ее фантазий пред ней остался один только Андрей Антонович. Послали за доктором. Я прождал у нее целый час, князь тоже. Генерал в припадке великодушия, хотя и очень припугался сам, хотел не отходить всю ночь от постели несчастной. но через 10 минут заснул в зале, еще в ожидании доктора, в креслах, где мы его так и оставили. Полицеймейстер, поспешивший с бала на пожар, успел вывести вслед за нами Андрея Антоновича и хотел было усадить его в карету к Юлии Михайловне, убеждая изо всех сил его превосходительство взять покой, но не понимаю, почему не настоял. Конечно, Андрей Антонович не хотел и слышать о покое, и рвался на пожар, но это был не резон. Кончилось тем, что он же и повез его на пожар в своих дрожках. Потом рассказывал, что Лемке всю дорогу жестикулировал, и такие идеи выкрикивали, что по необычайности невозможно было исполнить. Впоследствии так и доложено было, что его превосходительство в те минуты уже состояли от внезапности испуга в белой горячке. Нечего рассказывать, как кончился бал. Несколько десятков гуляк, а с ними даже несколько дам, осталось в зале.